Я помню, как-то я был совсем подростком, и к нам в церковь приехал один гость. Он говорил тоже об уверенности в спасении. И в самом начале он говорит: друзья, кто верит, вот если сейчас придет Господь, что он попадет на небо, вот 100%, поднимите руку. Я помню, я быстро раз поднял руку. Я смотрю, в зале еще кто-то поднял. Я так растерялся, думал, может, я что-то неправильно сделал, да, потому что, ну, практически никто не поднял руку, да. Я поднял руку, еще один человек поднял руку, но он потом, я хотел опустить уже руку, и он говорит: не-не, держи, держи, молодец, говорит, если ты веришь, то, говорит, держи руку. Знаете, я заметил, что есть очень много людей, которые не имеют уверенности в спасении. Хотя могли бы иметь эту уверенность, как мне кажется, на основании Священного Писания. Я хотел, чтобы мы с вами сегодня вот порассуждали вместе вот над этой темой. Уверенность в спасении. Я думаю, будет хорошо, если будут какие-то вопросы. Ну, вот так мы в простоте проведем вот это время. Я хотел в основании к этой теме прочитать из первого послания Иоанна, из 5 главы. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 9 стиха. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь. Кто знает эти стихи наизусть? Есть такие, кто наизусть их знает? Я знаю. Но я все равно прочитал. Мне когда-то посоветовали братья, и мне это очень так по сердцу, даже если ты, вот, допустим, готовлюсь к проповеди, я хочу какую-то истину подтвердить каким-то текстом. Ну, скажем, Иоанна 3:16. Наверное, все знают, да? Я стараюсь его все равно еще раз читать. Или, допустим, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные», да? Ну, вроде знаю же, где написано, Матфея 11:28, там я процитирую и скажу его. Думаю, практически наизусть тоже. Но я заметил в этом огромное благословение, когда мы снова и снова прочитаем. Вот эти стихи, они мне столько раз в жизни помогали уже, да? И я заметил для себя еще вот такое большое благословение, что Бог пользуется нами на уровне вот тех стихов, которые вот есть в запасе, в сердце тоже. Допустим, вот утром почитаешь, поразмышляешь, если вы внимательно обращали, ну, обращали внимание, вот смотрю, Бог посылает людей, которым вот именно это слово нужно. Вот помолишься, рассуждаешь, да, и прямо оно так свежо в память у тебя, да, поделился с одним, с другим. И когда-то были братья, которые нас поощряли к изучению текста Священного Писания наизусть. Я помню, я выучил это место. Сейчас я его все равно читал, хотя думаю, что смогу сказать наизусть. И знаете, интересно, вот эта любовь к изучению Священного Писания, вот это очень важно. Я думаю, мы должны поощрять и других, и сами это делать по мере возможности. У нас в христианской молодежи, где я, ну, рос, воспитывался, было такое. Мы как-то договорились, вот учить стихи наизусть. Учили, учили, учили. Ну, кто больше, кто меньше. Ну, кто-то говорит: слушайте, а давайте вот так, говорят. Вот договоримся, вот в это воскресенье после молодежного собрания домой идем таким образом. Все пешком пойдем домой, у нас город небольшой, ну, где-то, ну, 5 километров, может быть, некоторым 7 километров надо было бы идти пешком. Но идти только при том условии можно, когда ты будешь цитировать какой-то стих из Библии наизусть. Например, я выхожу из дома молитвы: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Если я запнулся, я должен стоять. Если я помню, я иду дальше. И договорились сделать это на совесть, Вот. Но я был очень рад, что я попал домой. Я жил 5 километров от дома молитвы, да. Но знаете, это все равно было непросто. Я все равно где-то останавливался, да, и вспоминал какие-то стихи. Но хотел быть честным пред Господом, да. Может, потом же спросят. Знаете, это большое благословение. Я чуть-чуть такое вступление сейчас сделаю, я смотрю, еще подходят люди, да. Потом уже непосредственно к теме. Что я заметил? Вот уже в семейной жизни я увидел, какое большое благословение, когда вот вообще мы правильно относимся к Библии. Например, моя супруга очень много читает, очень много. И даже она меня поощряет читать Библию. Она уже сколько лет подряд, с начала года, за 2 месяца, читает всю Библию. Скажем, за 66 дней 66 книг. Ну, не то, что каждый день одну книгу, да. Знаете, есть по одной главе, есть по больше глав, да. Но январь-февраль она прочитывает всю Библию. Потом она до конца года 7 раз читает Новый Завет. Это у нее такая система. И еще раз Библию. Ну, кроме этого, мы еще в семейном круге же читаем. Это как бы не считается, да. У нас семейный алтарь мы еще читаем. И я заметил, как это поощряет к изучению Писания моих сыновей, моих дочерей, да. И они тоже смотрят, да. Но я как-то помню, 2 года назад, мы как-то на молодежном начале года был, а я как раз день до этого принял решение, думаю, ну что же, я пресвитер церкви, вот жена моя читает Библию за 2 месяца, неужели я не могу прочитать за 2 месяца? И я имел такую неосторожность на молодежном собрании, говорю, я принял решение за 2 месяца прочитать Библию. Следующее воскресенье ко мне подходит один парнишка и говорит, получается? Я говорю, стараюсь. Следующее воскресенье один подходит, говорит, ну как, докуда дошли? Они меня контролируют, да? И вы знаете, это мне очень помогало тоже. Я скажу, самое большое благословение я пережил. Помню, такой был момент особенный. Я ночью сидел, читал Библию, как раз книгу пророка Даниила читал. Читаю книгу Даниила и смотрю на часы. Уже вроде надо спать идти. Мне утром рано надо было вставать, ехать куда-то, да? А вы знаете, вот не могу оторваться. И мне приятно от этой мысли, да, что я себя не напрягаю, что надо читать Библию, а что мне хочется читать Библию. Вот бывает вот такое какое-нибудь блюдо вкусное, вот кушать хочется, вкусно, правда же, да? И вот этот аппетит, вот эта жажда, вот это желание. И я помню, посмотрел, думаю, ну осталось-то чуть-чуть, пару глав. И я говорю, Господи, ну можно я уже дочитаю? Ну, ты же можешь сделать, чтобы я там за 2 часа отдохнул, как будто всю ночь спал. Знаете, это огромное благословение. И мне очень приятно это, да. Как-то я, еще одну короткую вставку, потом уже к теме. Помню, у нас был один человек в городе. Он работал директором школы. И потом он пошел на пенсию. И я узнал, что он, оказывается, один из тайных учеников был. Как-то верил в Иисуса. Я не знал этого раньше, да. У него родственники тоже были, и мы стали посещать его, и он покаялся, и был больной, иногда ходил еще к нам на служение, а потом не мог, и я его 1 раз в неделю посещал. Беседовали, читали какие-то тексты из Писания, и как-то я процитировал ему один стих из Библии, он говорит, а где это написано? Я говорю, да, не могу найти. Я говорю, ну написано. Он говорит, нет, ты мне покажи. Я опять ищу, не могу найти. Я говорю, да написано точно. Он говорит, нет, я хочу это сам увидеть. Это меня еще больше поощрило. Я понял, как это важно для людей иногда убедить их, да, вот что действительно это авторитет. Это написано в Библии. Увидеть это. Ну давайте теперь к нашему тексту. Мы прочитали 1 послание Иоанна, 5 глава, с 9 стиха. Вот здесь речь идет о свидетельстве человеческом, свидетельстве Божьем, да. И речь идет о том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Мы хотим с вами говорить об уверенности в спасении. Почему, мне кажется, этот текст очень важный? Есть еще много других текстов, да. Но здесь как-то в особой убедительной форме Писание говорит. Я в своем служении встречал очень много людей. Вчера буквально разговаривал с одной сестрой. Она не уверена, она спасена или нет. Она говорит, я не знаю, я пережила духовное возрождение или нет, говорит. В верующей семье, ну как-то вроде говорили, да. а вот я не знаю. Вот какие-то моменты случились в ее жизни, и она теперь страдает. Она не знает, она теперь то ли возродилась, то ли не возродилась. Объявлять своим родственникам, подругам, друзьям, что не возродилась, тоже стыдно. Ну, вроде как, всегда было на виду, в хору и все такое, а теперь вдруг как, неверующая, что ли? Ну, как же это так, да? И какой-то комплекс такой. Как-то я был в Германии, я заметил, у пожилых людей, там был в одной церкви, у них много пожилых людей. И знаете, несколько сот человек. И брат один служитель мне говорит, попросил, говорит, проповедовать на эту тему, говорит. У нас, говорит, церкви, говорит, вот я вижу люди, у них страх. Вот они как бы вот годы идут, человек понимает, вот-вот-вот скоро могу уйти в вечность. И человек думает, то ли попаду на небо, то ли не попаду на небо, то ли простил Господь, то ли не простил. Вроде бы молился, сатана что-то напоминает, да? И вот это очень важно понять вот эту истину на основании Священного Писания, чтобы нам самим твердо стоять, братья и сестры, и чтобы нам помогать людям, у которых есть эти проблемы. Вы встречали людей, неуверенных в своей жизни, братья и сестры? Вы знаете, есть люди, они во всем сомневаются. Встречали таких? Абсолютно во всем. И единственное, в чем они уверены, это в том, что у них есть сомнения. Вот в этом они уверены. А так они во всем сомневаются, да? И вот они сомневаются тоже в своем вот духовном возрождении. Они сомневаются в том, что они тоже вот спасенные люди, и что Господь их простил. Когда я был молодым человеком, ну лет, наверное, 16 мне было, только-только уверовали, и помню, мы там с молодыми тоже братьями в теннис играли там. И вдруг приезжает наш пресвитер, у нас был пресвитер Гец Карл Андреевич. Срочно собираемся, едем посещать умирающего человека. Мы думаем, а мы-то при чем? Умирающий человек, да? И знаете, я так благодарен Богу вот за ту школу, те уроки, которые нам братья преподавали, когда они нас брали с собой. Вот теперь я думаю, вот допустим, они пошли молиться за одержимого человека, нас взяли с собой. Пошли молиться за больного с елеепомазанием, нас взяли с собой. Пошли к умирающему, нас, ну тогда мы думали, ну мальчишек, да. Вот они брали с собой, и нам даже так говорили, вы будете молчать и ни слова, ни один вопрос. Даже молиться вслух не имеете права, вы будете просто тихо, можете аминь сказать, если что. Вот и все. И мы сидели и слушали, но это была школа. Я помню, нас трое таких было. Он взял, Карл Андреевич, наш пресвитер, взял еще одного брата-служителя. И мы трое, помню, приехали, у нас там поселок один есть, Шахан такой, и там был один брат, диакон, у него был рак желудка, его выписали уже из больницы, скажем, по-человечески списали его, да, и надо было с ним поговорить, он умирал, рак последней стадии. Когда мы туда приехали, была такая картина, у них дома 5 детей, и вот на кухне, он там лежал где-то, мы его еще не видели, на кухне мы зашли, дети как раз беседовали с мамой. И маме говорят, мама, а может быть, Бога нету? Она говорит, ну как же дети? Не, мам, ну подожди. Один сынок говорит, вот папа всегда говорил, там будет лучше, там не будет болезни, там, ну, в общем, в хорошем свете, а умирать боится. Они маме это говорят. Другой говорит, мам, а мне кажется, папа тоже сомневается в этом. Потому что у него какой-то страх. Понимаете, вот эту картину мы застали. Когда братья приехали, вот это такое паническое состояние, да, это у диакона церкви. У диакона церкви было, да. Я помню, я был в таком, ну, просто тоже недоумении. И я видел, как мудро братья беседовали с этим человеком. Понятно, нельзя осуждать это, попади в эту ситуацию, да, я не хотел его осуждать, да. Действительно, разные искушения, что только сатана не делает, да, чтобы, ну, как-то человека вот ввести в сомнение, по крайней мере. Потому что если он ведет человека в сомнение, человек теряет радость, человек теряет мир, человек становится просто непригодным для служения. Правда же? Если человек не уверен, что он спасен, ну, как он может это делать? И, кстати, у меня была мама, она уже в вечности тоже, и... Она для меня была таким примером всегда. Вот я всегда многим говорил, что это была женщина, о которой апостол Павел писал послание к Тимофею с нелицемерной верой. Ее мама, бабушка и мама. Вот я рос вот просто в такой семье. И помню, когда моя мама заболела тоже, очень тяжело. И они в Германии жили тогда уже много лет. И я как раз был там, посетил ее. Это было за полгода до ее смерти. И вдруг моя мама мне такие вещи рассказывает. Да я думаю, что делать? Мама моя говорит, слушай, говорит, у меня, говорит, грех. Я говорю, мама, какой грех? Говорит, у меня искушение. Я говорю, ну, мам, ну, искушение, это же не грех. Нет, это грех. Я говорю, мама, ну, ты что, говорю? Я думаю, ну, может, что-то она вспоминает из молодости или еще. Я отложил все поездки. Я трое суток там был вокруг. Мы ходили на прогулки, я беседовал, я молился с ней, да? Ну, и вот уже мне уезжать нужно, да? И вот, ну, как ей помочь своей маме? Молился. И вдруг пришла такая мысль. И я ей говорю, мама, если искушение – грех, тогда Иисус Христос согрешил. Она должна знать мою маму, очень эмоциональная женщина такая. Она говорит, что ты сказал? Ну, то есть, как ты мог такое, ну, позволить такое? Я говорю, мам, написано, был искушаем во всем. Я смотрю, мою маму, вот так слезы потекли. И она мне говорит, ты должен был приехать и мне это сказать. Спасибо, говорит. Я уехал через короткое время, она так и болела. И потом, помню, она уже в коме, а я все равно переживаю же, да? И звоню папе, как мама? Она говорит, все, ее тоже, ну, уже дома она, вот, отправили домой умирать. Я говорю, она что-нибудь говорит? Ну, она, говорит, в коме, она вот не видит, не слышит, и все. Я говорю, ну, что-нибудь говорит? Ну, говорит, что-то вот, как бы, вроде бы пытается. Я говорю, ну, ты послушай. Он говорит, я не слышу. Я говорю, ну, ты ниже наклонись. Он там с трубкой наклоняется. Вот что-то говорит, не могу разобраться. Папа, говорю, ну, послушай, мне важно, что моя мама говорит, да? И помню, мой зять с моей сестрой, они посетили маму, это было на Страстную пятницу, посетили ее там в больнице, дома, вернее, у постели. И вот она лежит, как бы ничего не видит, не слышит, ну, умирает. Он прочитал историю, где Христос был на кресте, Страстная пятница, спел песню под гитару, помолился, и уже собрались выходить. И вдруг, говорит, слышит какое-то шевеление, говорит, смотрим, мама открывает глаза и громким голосом говорит, Иисус победил. Закрыла глаза и на Пасху пошла домой. И для нас это было такое утешение. Ну, не то, что я сомневался, да, но вот понимаете, вот искушение приходит у людей. Я говорю, вот как раз Германия сказал вот эту мысль, сейчас соберу все. Тоже вот говорят, люди сомневаются, говорят. Вспоминают какие-то старые прошлые грехи, некоторые неуверены. Им говорят, а ты где покаялся? Ну там, говорят, где-то в лагере. А кто это видел? Никто не видел. Да это не считается, говорят там, да. Это надо вот специально форма должна быть какая-то, ну, знаете, специальный ритуал как будто. Вот если там, как одна сестра говорит, я, говорит, у Франца покаялась, говорит, да? Что значит у Франца покаялась, да? Ну, это вроде бы очень надежно считается у нее, да? Вот она тут вышла, говорит, я когда делал... Ну, вы же понимаете, о чем идет речь, да? То есть сатана искушает людей, проходит время. И вот сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами... порассуждали, что приводит к сомнению. Или я бы хотел, чтобы мы посмотрели на причины неуверенности в спасении. Может, от обратного, чтобы нам пойти, да? Но первое, я бы так назвал, это отсутствие истинного возрождения. Знаете, таких людей, оказывается, немало людей, которые просто как номинальные верующие вошли. Я встречал таких людей. Мы были в одной евангелизационной поездке как-то по России, в Омской области, там по деревням. И тоже делали там разные евангелизационные служения. И вдруг я смотрю, один мужчина выходит на покаяние. Когда он каялся, да? Но он каялся, как первый раз люди каются, да? И я заметил какое-то особое напряжение в зале среди людей, да? И потом мы поняли, это, оказывается, был их проповедник один. И неплохой проповедник. Проповедник, которого любили слушать, да? И вдруг он кается в своих грехах и просит, чтобы Господь его возродил к новой жизни. И все такое, да? И после, когда он помолился, я просто немножко опережаю мысль, что я узнал потом в беседе, он встал и говорит: братья и сестры, я столько лет вам проповедовал. Я никогда не был уверен в спасении. Я всегда мучился. Я боялся, я дрожал. И когда проповедовали и говорили о скором пришествии Христа, о признаках последнего времени, я думал: не дай Господь, не дай Господь. Да? Он проповедовал разные другие темы, да, о зависти, о гордости там, или еще что-то, да. Но вот эта тема его всегда волновала. И он вот просто имел это мужество, я бы так сказал, да, потому что сатана его удерживал, мы потом в беседе беседовали, и он говорит: если даже это и было, ну, чтобы вот получить мир, получить эту уверенность, я сделал это открыто. И я вот в своем служении встречал немало уже таких людей, которые сомневаются в истинности своего возрождения. Я им советовал снова покаяться. Не знаю, как вы к этому относитесь, да, я сказал: хорошо, если у тебя есть сомнения, вот я сейчас свидетель, мы беседуем с этим человеком, да, и я буквально вчера с одной сестрой так молился. У нее нет уверенности тоже, да, и здесь я с ней беседовал, и она помолилась, и ну, с ее слов, как свидетельство, она говорит: радость пришла, груз упал с сердца, да, а она в церковных списках. Она в церковных списках, да, а вот нету вот этого, да. Я думаю, что вам знакомы такие моменты, ну, допустим, я знаю такие случаи, вот был один молодой человек, неверующий, познакомился с нашей одной сестрой где-то. Она ему так понравилась, откуда, что, как узнал, что она ходит в церковь, да, и он говорит, ну, он хотел бы на ней жениться, она говорит: не, у нас так не бывает, говорит, у нас, говорит, только верующие, говорит, я, говорит, за неверующие не выйду, я тебя на Христа не поменяю, все, говорит, правильно. Он говорит: ну, что я должен сделать, говорит, чтобы ты вот за меня вышла замуж? Она говорит: ну, тебе надо покаяться. Он говорит: покаюсь, еще что? Ну, она говорит: ну, надо еще крещение принять, проблем нету, еще есть какие-то вопросы? Она говорит: ну, в принципе, пойдет, если ты покаешься, примешь крещение. Он говорит: вопросов нет, он пришел на собрание, походил, послушал, он такой шустрый, да, сориентировался. И как-то на одном тоже служении была евангелизация, и призывают людей к покаянию там. И он выходит один, выходит, ну, братья и сестры, как обычно, мы радуемся, да, мы все встаем, слава Богу, душа идет к Господу, да. Он встал на колени, а пресвитер ждет, но чтобы он начал молиться, он не начинает. И потом он, говорит, так открыл глаза, смотрит, а тот по карманам раз, и нашел записку, да. И читает: дорогой Господь. Ну, записал себе, тут ему помог, ты написал молитву покаяния, прочитал ее. И вот представьте себе, если такой человек войдет в церковь. Ведь можно научить кого угодно. Да, он ответит правильно на вопросы, по крещению и так далее. То есть человек не пережил духовное возрождение. Я думаю, это очень важный момент. И если, допустим, кто-то сомневается, мучится в совести своей, не уверен, да, я бы сказал, правильно было бы сегодня помолиться даже при всех и сказать: Господи, вот я мучился, я страдал, меня сатана искушает, у меня нету мира, нету радости, да, и все такое, да. То есть, чтобы пережить духовное возрождение или утвердиться при свидетелях. Я нахожу это очень важным. Второе, на что мне хотелось обратить внимание, вот, что, думаю, очень важно, да, вот почему у некоторых людей нет уверенности в спасении, когда люди больше доверяют чувствам, нежели Слову Божьему. Люди доверяют больше чувствам, нежели Слову Божьему. Заметьте, праведный будет жив чем? Верою какой? Верою своею, да? Ни чувствами, нигде в Библии не написано: чувствующий будет иметь жизнь вечную. Нет уж такого, правда же, да? Так вот, смотрите, сатана это тоже знает. И он знает, что в вопросе спасения вера, дела и чувства играют огромное значение. И он говорит: да, это все нормально. Только он меняет это местами. Бог говорит: верь. По вере делай. И чувства придут. А сатана говорит: а как ты можешь верить? Ты же ничего не чувствуешь. Если ты ничего не чувствуешь, как ты можешь что-то делать? И если ты не чувствуешь и ничего не делаешь, ты и не веришь. То есть он меняет этот божественный порядок. Чувства тоже важны и тоже нужны. Правда же, братья и сестры? Почему они важны? Вот написано: мир и радость во Святом Духе. Правда же, да? Но это следствие веры. Иисус много раз в Библии говорил о том, чтобы мы верили Ему. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И вот теперь давайте обратим внимание вот на наш текст. Наш текст говорит о том, вот Господь вот через апостола Иоанна, вот так просто, мне так нравится это объяснение, говорит: если мы принимаем свидетельство человеческое. Скажите, мы принимаем свидетельство человеческое? Ну, бывало так, что вы просто верили людям, а люди вас обманывали? Сколько раз, правда же? Ну, даже может так, ну, допустим, я что-то пообещал, взял и умер. И Андрей скажет: ну вот, обещал приехать к нам, взял и умер. Вы знаете, Бог не человек, правда же, да? Или я могу забыть. Вы что-нибудь забывали когда-нибудь? Тоже забывали. Ой, прости, забыл. Или я проспал. Ну, бывает такое же, правда же, да? Или меня остановил, вот сейчас мы вспоминали, вот инспектор ГАИ, он меня держит полчаса и все. И я обещал быть, и он меня вот держит с документами и все. Вы знаете, Бог не человек. Он не сын человеческий. А потом человек и обмануть может, правда же, да? Человек может и обмануть тоже. Вот смотрите, Господь как бы в недоумении, объясняя эту истину, говорит: вот мы принимаем свидетельство человеческое от имени Иоанна. Иоанн пишет, да? Это же факт, он говорит, да? Знаете, я иногда вспоминаю вот такую историю у нас в городе, когда вот такие трудные были времена, вот начало перестройки, этой воды нету, света нету там. Ну, очень-очень-очень сложно все было. Я помню, у нас целые квартала не отапливались. Люди спали буквально в телогрейках, в шапках спали, в валенках спали, да. На стенах мы когда посещали некоторых членов церкви, которые жили в этих панельных домах, вот иней 1-2 сантиметра был на стенах вот так, да. Ну, вот так промерзало все, да. Ну и вдруг, одно было у нас, помню, на одном там микрорайоне, 5-этажное здание, тоже не отапливалось. Вдруг в воскресенье по всем квартирам прошел один сантехник, он был в таком полупьяном состоянии, с глубокого-глубокого похмелья, да, и ходит там, и люди такие довольны, он говорит: завтра будем запускать систему отопления. Ой, ну знаете, его там так встречали все. Он говорит: но одно условие. В каждой квартире должен быть один человек. Потому что, говорит, надо воздух стравить с батареей и так далее, там, когда будем запускать. Если хотите, чтобы у вас было тепло, договаривайтесь там, да. И вы знаете, все это огромное здание, 5 этажей, там много подъездов, люди, кто с работы отпросился, кто там с учебных заведений, да, в каждой квартире был один человек, который ждал, когда спускать. А он не пришел. Он не пришел. Вы знаете, я говорю, вот мы способны поверить полупьяному сантехнику. Да, пусть так, да. Но а Богу, а Бог говорит: вот мы принимаем свидетельство человеческое, но свидетельство Божие же больше, говорит. Оно же больше свидетельства Божие, да? И это очень важно обратить на это внимание, да? Вот доверять, верить Богу на слово. И Господь говорит: верьте мне. Вот мы говорим, что все Писание богодухновенно. Это очень важно, да? Авторитет Священного Писания. И мы должны это вот сами впитывать, и мы должны новообращенных людей учить этому, доверять Священному Писанию, показывать на разных примерах, да, библейских, житейских, вот, что Бог верен своему слову. Вот никто не может помешать Богу исполнить его слово. Я хотел привести такой пример еще. Когда мы с супругой поженились, ну, мы начали жить, помню, у нас там сарай старый был у родителей, мы его там подремонтировали. Там живность какая-то была, отец куда-то их там переправил, и мы в этой как бы времянке там жили. Мы такие были счастливые, да, такие были счастливые. Ну а потом ребенок родился у нас, и думаю, ну как быть, все. И друзья говорят: да купи дом, тут на поселке, говорят, там продавали дома, и вроде бы, я говорю, ну, Я работал на шахте, неплохо зарабатывал, да? Ну, думаю, ну как? Да, говорит, мы займем в долг. Ну, многие заняли там, родители мои, ее родители заняли нам денег, и мы купили дом за 4000 рублей. Не знаю, кто еще помнит, 4000 рублей, за 5000 «Жигули» можно было купить тогда, да? Ну, примерно вот такая цена была. Ну, знаете, в долг это очень плохо, никому не советую. Хотя у вас тут другая система, но это другая тема. Еще один ребенок родился. Еще один ребенок родился. Распашонки, пеленки, колготки и все такое. И мы со скрипом и вроде бы пристроили еще одну комнату, да. И вот не получается. Вот вроде бы больше половины уже отдали денег, да. И вот отдать больше, ну никак, да. Вот вроде бы. И тут приходит мой папа как-то, а он у нас такой очень строгий. И мне это, кстати, вот сейчас я-то начинаю понимать, насколько это хорошо было. И вот он мне говорит: так, сынок, как с долгами? Я говорю: пап, ну мы стараемся. Он говорит: кому еще должен? Я говорю: ну, в принципе, вот так больше половины отдали, говорю, теперь осталось только Олиным родителям, мою жену звать Оля. Ну и вам с мамой, я говорю. Он говорит: больше никому не должен? Я говорю: больше нет. Он говорит: хорошо, с сегодняшнего дня у вас долгов нету. Я говорю: как? Он говорит: ну, мы между собой поговорили, и мы решили вам простить долги. Вы же наши дети, внуки, да? Все, долгов нету. Какая была моя реакция? Я сказал: спасибо. Ну, естественно же, правда же, да? Я говорю: папа, спасибо. Ладно, все, все. Я: не, пап, ну, слушай, ну, как-то вроде не, ну, не, не неудобно. Все, все. Ну, пап, ну, он очень тяжело работал. Папа у меня грузчиком на обогатительной фабрике работал. Я знаю, как они с трудом все это собирали, да? Я говорю: пап, ну, мне так неудобно. Все это от души, от сердца. Все. Вопрос решен. Вы знаете, в эту ночь мы с женой спали, как младенцы. Мы такие счастливы были, мы легли и помолились, никакого долга, понимаете, этот груз настолько давил. Я себе представил: так, теперь я смогу купить яблок детям, да, конфет смогу купить им, да. Жена говорит: вот это надо будет купить. Мы начинаем планировать теперь, да. То есть мы можем этот бюджет, можем теперь распределять. Мы так хорошо спали. Утром, рано очень, я поздно не стою. Я в окошко смотрю, родители недалеко, смотрю, мой папа быстрым шагом идет к нам.
Я ошибся, да?
Как вы думаете, о чем я подумал?
Передумал, change money.
Я мог так подумать. Я мог подумать, что он передумал. Но я вам скажу, я не подумал так. И знаете почему? Я знал своего папу. И я знал, что мой папа не обманет. Я знал, что мой папа никогда не передумает. И если он сказал, все, это 100%. И поэтому, вы знаете, это настолько важно для меня. И когда он зашел, у меня не было страха встретиться с ним. Я не смотрел ему в глаза и думал: так, как он там, это самое. Знаете, что я ему сказал? Я сказал: пап, спасибо. Потому что я верил. Ничего не меняется, да? Ничего не меняется, хоть мы и ночь проспали, да? Он говорит: ну ладно, все, сказал, хватит. Я говорю: нет, пап, я, наверное, еще раз 100 ему по жизни сказал спасибо. Для нас это действительно, это была критическая ситуация в нашей семье тогда, да. И для нас это было очень большое благословение, что они нам простили. Вы знаете, в Библии есть много-много мест, которые призывают нас к тому, чтобы нам познать Бога. Чтобы нам лучше знать Бога, правда же? И теперь смотрите, можем ли мы допустить такую мысль, что Бог нас обманет? Вот смотрите, апостол Иоанн говорит: мы принимаем свидетельство человеческое. Свидетельство Божие больше. Это есть свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть Бог что-то сказал о Сыне Своем. И что это за свидетельство? Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не имеет жизни вечной. Да? То есть «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Моего». И зачем написал? Чтобы вы знали. Вы знаете, это в очень утвердительной форме написано, да? Чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. То есть Бог хочет, чтобы мы знали это, и чтобы мы верили в это на условиях истинного возрождения, как я говорил. Да? То есть человек действительно пережил духовное возрождение, и теперь сатана хочет поколебать его. И сколько есть таких моментов, если человек начинает сомневаться, а таких моментов много. Помню, у нас как-то одна семья, пришли новые люди, ходили, слушали, покаялись. Ну, такие счастливые, знаете, встали, и сразу у них планы, как родственников к Господу привести. Ну, признак возрождения, понимаете, вот как Савл, когда покаялся, говорит, вот что повелишь мне делать? Все, теперь я твой, да? Смотрю, приходят на вечернее собрание, такие мрачные, искорки в глазах потухли, да? Я говорю, что случилось? Молчат. Я говорю, ну что случилось? Вы же такие радостные были. Да, говорит, не простил нам Бог. Я говорю, а кто это вам сказал? Говорит, сосед. Не понял, я говорю. Какой сосед? Ну, говорит, они домой пришли, а сосед по площадке говорит, а что такие радостные? Ну, видят люди, сияют лица же, правда же, да? А что такие радостные? А говорит, Бог нам грехи простил. Он говорит, что придумали, говорит. Как простил? Он говорит, тебе сколько лет? 30. Тебе сколько? 28. Минимум, говорит, 30 лет надо отмаливать, говорит, и 28. Ты, говорит, сколько молился? Он говорит, минуту. Говорит, ты что, говорит? Вы знаете, поверили. Потеряли радость. Потеряли мир. Слава Богу, пришли в церковь, да? Пришли, хоть мы могли с ними поговорить, да? И я скажу, таких моментов очень много. Когда сатана хочет, если уже человек пошел этим путем спасения, да, вот вернуть его в топ уныния через сомнения, что Бог на самом деле тебе простил грехи. Это очень важно, я думаю, что мы должны вот на это особо обратить внимание. Вы знаете, есть такие стихи из Библии, вот сегодня кто-то вспоминал, там как раз, я теперь не помню, ли вчера, но из Евангелия от Марка, вот эта история, 4 глава, когда Иисус с учениками своим переправлялся на другую сторону. Да, это Атлас как раз Александр вспоминал, да, вспомнил я сейчас. Вот это место, 4 глава Евангелия от Марка, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ними были и другие лодки, поднялась великая буря». Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будет, и говорят им, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал он, что вы так боязливы, как у вас нет веры? Знаете, казалось бы, ну, правильно же сделали, что обратились к Иисусу. А он вроде как бы упрекает их. Зачем вы это сделали? Называет их маловерными. Ну, я для себя здесь такой урок вижу. Когда они садились в лодку, Иисус им сказал одно очень важное выражение. Переправимся на другую сторону. Все. Он же не сказал... Синоптики передали погоду, может быть буря, держитесь, чтобы лодка не утонула. Я не уверен, доплывем, не доплывем, надо спасаться. Если что, будите, кричите, будем что-то делать и так далее. Он сказал, мы переправляемся на другую сторону. И вот Иисус сказал, вот как вы так боязливы, маловеры. То есть верьте мне, верьте мне. Ну вот возьмем стих. Я с вами. Во все дни до скончания века. Это что же для нас? Иисус, это можно перефразировать, он нам говорит, мы переправляемся куда? На небо, правда же, да? На другую сторону, да? Верьте мне, верьте мне. И вот здесь сатана вот ищет моменты, чтобы вот вернуть нас в сомнение. Можно было бы очень много еще разных примеров, иллюстраций привести по этому поводу. Я думаю, давайте мы пойдем с вами дальше. Я хотел назвать... Еще некоторые причины, которые приводят к неуверенности или приводят к сомнению. Какие? Отсутствие благодарности. Отсутствие благодарности. Вот в Библии есть очень много мест, которые говорят нам о том, чтобы мы благодарили. Когда человек не благодарит, это всегда признак какого-то сомнения, может быть. Ну, есть еще, конечно, моменты. Но вот представьте себе, вот мой папа приходит, и я невольно ему говорю: пап, спасибо, на другое утро снова. Да, если бы я ему этого не сказал, значит, я думал, что он, может быть, передумал. Я спал хорошо, он спал плохо. Он бы пришел, сказал: знаешь, ну ты спал хорошо, знаешь, я так подумал, я погорячился. Рассочувствовался, да, давай хоть наполовину, там, как-то договоримся, да, или постепенно, или потом, или попозже, да. Но отсутствие благодарности. Вот в Библии написано, что вот тяжкое время, помните, Павел, апостол, писал, что наступят времена тяжкие, люди будут неблагодарны. Я вот заметил, вот в своем служении я видел много людей, которые вот приходили и уходили. И я удивлялся, как некоторые, вот знаете, вот придут и прям вот пускают корни так глубоко, да, и все, и остается 100%. И я заметил, что среди благодарных людей, как правило, нету вероотступников. Вот среди благодарных людей, как правило, нету вероотступников. Потому что на нашу веру идет атака, идет война, да, сатана хочет посеять сомнения. Но искра, которая воспламеняет эту веру, это как раз и есть хвала Богу. Вот хвала Богу — это искра, которая воспламеняет нашу веру. И вот помните, в послании к Римлянам, в первой главе, мы читаем там ряд стихов, есть, 21 можно выделить, там написано о людях: они познали Бога, написано. Они познали Бога, написано, но не прославили Его как Бога. Я думаю, они Его прославляли, но недостаточно прославляли, да? Можно просто, между прочим, сказать, да, вот. Но не прославили как Бога. То есть отдать отчет, вот с кем ты говоришь, кого ты благодаришь. Вот нужно осознание того, кто пришел в твою жизнь, да. Вот чтобы действительно была такая особая благодарность. Я помню, вот насколько важно осознание, просто несколько иллюстраций я хотел. Как-то мы были в Киеве там с несколькими братьями в одной семье, а в этой семье у них было там 10 детей. Ну, не маленькая как бы семья, да? И вот мы там беседовали, а мы с Караганды, с Арани были там. И с нами был один брат, он уже в вечности, Эрнст Давыдович Классин, у него было 15 детей. Ну, этого брата, который со мной там был. Ну, мы там поужинали. И братья, они были чуть-чуть старше меня, пошли уже отдыхать. И я еще с хозяевами остался, мы беседуем. И вдруг жена вот этого брата, где мы на ночлег остались, говорит: слушайте, я слышал, у вас там в Караганде есть одна семья, говорит, у них 15 детей. Что, есть такое? Я говорю: да. Она говорит: хотела бы я на этого отца героя посмотреть. Она говорит. Я говорю: так он возле вас сидел сегодня. Кто это? Я: ну вот... Право, вот возле вас вы ему чай подливали. Это он и есть. Она говорит: а можно я на него посмотрю? Вы знаете, мы просидели вечер, пили чай, беседовали, да? Но она на него смотрела другими глазами. Теперь она на него хочет посмотреть, как на отца героя. Я говорю: конечно, можно. Мы зашли в комнату, я говорю: братья, одеяло до подбородков, включаю свет. Что такое? Я говорю: включаю свет, я включаю. Они лежат... Я говорю: вот это он. Она говорит: брат, так это вы. Я так рада, что вы в нашем доме. И мы такие счастливые, да? Это у вас 15 детей. Но какое благословение, что вот вы у нас сегодня в доме, да? Ну, вы понимаете? Вот осознание приходит, да? Кто в твоем доме, да? И я думаю, это очень важный момент. Опять мы приходим к познанию Бога, познать Его, да? Лучше узнавать Его, да? Вселюсь в них и буду их Богом. Вот это так важно, да? Я не знаю, как у вас, братья и сестры, но искушений быть неблагодарных очень много. Вот у вас есть такое на сердце или нету? Вот скажите откровенно, вот слух не говорите, проверьте свое сердце, у вас есть благодарность или нет сердца? Вы замечаете, сколько ропота, сколько, извините, нытья, даже в самих молитвах. Сколько недовольств люди высказывают, да? Самому Богу даже. Сколько есть такого, что, знаете, вот все в таких мрачных серых тонах. У нас в церкви как-то мы так, ну, практикуем, вот есть такое служение, молитвенная эстафета мы называем. Но это заметили дети, что взрослые там как бы молятся, мы назначаем дни поста, и как бы вот один за другим молимся. Бывает круглосуточно идет так молитва. Ну и дети захотели в этом тоже участвовать. Думаю, ну почему нет? Некоторые стали нам говорить, ну что же будем детей голодом морить? Ну я говорю, ну почему? Ну пусть утром от завтрака воздержатся, допустим, да, и все нормально. Пусть для них это будет какой-то пост тоже для детей. Ну будем их учить тоже. Ну и они хотели, чтобы тоже в молитвенном доме. Ну и мы там братья-служители приходили. В воскресенье утром это сделали пораньше. И в комнатах там по 2-3 ребенка. И мы с ними там молились. Родители их за руку приводили. Для детей это было что-то необыкновенное. Это такое благословение. И вот молюсь в одной группе с детьми, и одна девочка молится и говорит: Господи. И знаете, как дети могут иногда? Вот таким она, ну, особым таким чувством, таким: Господи, говорит, я так благодарна тебе, что мы не нищие. И думаю, что это она так молится? Ну, когда помолились, я говорю, а почему ты так помолилась? Она говорит, а я, говорит, сегодня утром, говорит, в окошко посмотрела, говорит, а у нас там мусорные баки стоят, и там один дяденька, говорит, искал себе что-то кушать. И вот она молится: благодарю тебя, что мы не нищие. Вот после этого молитвенного общения я выхожу там в фойе, уже братья и сестры собираются, и я вижу ее отца. Он какой-то мрачный такой. Я говорю: привет. Он говорит: привет. Я говорю: что такое мрачное? А что радоваться? Я ему говорю: знаешь, сегодня я молился своей дочерью. И она сказала: Господи, благодарю тебя, что мы не нищие. Он говорит: а почему она так молилась? Я говорю: она увидела в окно мужчину, который там в помойке искал покушать. Я смотрю, у этого отца слезки потекли его так. Он говорит: тогда я согрешил. Ну, в смысле, стыдно стало, больно. Вот у ребенка есть за что благодарить, да, а у него вроде не за что благодарить. Вы знаете, мы живем в такое время, я не знаю, как у вас тут в Америке, но я вижу в многих местах, да, вот как будто вот цена потеряна, значение вот того, что сделал Христос, да, и вот как будто нету вот этого восторга, да, вот этой радости особо нету, да. Я думаю, что это очень серьезное искушение. Я хотел бы, чтобы мы об этом, на это обратили особое внимание. Заметьте, когда мы молимся, какой процент у нас просьб и какой процент у нас благодарности в нашей молитве. Я помню, как-то мы совершали одну молитву, и один из братьев предложил, говорит: братья и сестры, вот сейчас будем молиться, давайте, говорит, ни о чем не будем просить. Вот только будем благодарить. Вот только благодарить. Договорились? Договорились. В группах молились. И потом некоторые делились и говорили: как это трудно. Один брат говорит: ну хоть что-то хотелось попросить, говорит, да? Ну как-то вроде неестественно даже, да? Вот только благодарить, благодарить и благодарить, говорит, да? Но вот если подумать, да, вот что мы имеем во Христе, помните, вторая глава послания к Ефесянам: чужие, далекие, враги, и вдруг близкие, родные, свои, да? Вот все, что мы имеем во Христе. Я думаю, мы должны напоминать это друг другу. И это очень помогает как раз в борьбе вот с этими искушениями. И когда мы будем вот говорить о той цене, о том, что мы имеем в Боге, во Христе, в семьях, среди детей, среди братьев и сестер, да, вот эту тему поднимать, вот благодарности. Согласитесь, можно... Вот в беседе, помните, Иисус, когда воскрес из мертвых, он пошел с эммаусскими учениками. И он спросил: о чем это вы, идя дорогой, рассуждали между собой? А о чем они рассуждали? Они подавляли дух друг друга. А мы надеялись, было точно, правильно, зря надеялись. Да? И вот они как бы, знаете, подавляли дух друг друга. Да? Но Иисус совсем начал по-другому. Он начал из Писания, изъяснять им Писание, начал их ободрять от Моисея, пророков и все такое, да. И впоследствии, когда он был узнан ими преломление хлеба, да, и сделался невидимым для них, они сказали друг другу, они как бы назад вернулись на эту дорогу и говорят, стоп, а не горело ли в нас сердце? Вот когда он по дороге изъяснял нам Писание, ну горело же, загорало же сердце, да? То есть это очень важно, братья и сестры, я думаю, это очень важное служение. И заметьте, сегодня среди христиан столько недовольства, столько ропота, столько неправильного духа. И это все мешает. И знаете, я вот так думал, так на сердце у меня. Вы готовы сейчас благодарить Бога? Вы знаете, я думаю, мы даже должны искать причины, за что благодарить Бога. Вот если что-то попросить, мы на скидку сразу найдем 10 просьб, я думаю. Ну, чтобы нам надо бы попросить, правда же, да? А вот за что поблагодарить Господа? Вот давайте мы сейчас с вами совершим такую благодарственную молитву, да? Вот что у вас на сердце? Не надо длинно, в одном предложении. Вот у кого есть за что поблагодарить Господа? А потом продолжим. Давайте встанем и сделаем это. Знаете, нам не надо напрягаться, когда речь идет о благодарности. Если она есть, то она есть, правда же? Я помню, когда у нас родился первый сын, у нас не было телефона в городе, там у нас два автомата стояли, там будки телефонные такие. И я помню, там, пока добрался, звоню в роддом, ну, мы не было вот этих УЗИ всяких, ничего не знали. И вот звоню, я говорю, что? Они мне говорят, сын, 3500. Ну, я вот выхожу из этого автомата будки, да, ну, представьте себе, молодой папа, да, вот сын 3500. И проходит наш механик шахты и говорит, ты что такой радостный, он мне говорит. Я ничего ему не сказал абсолютно. Я говорю, сын родился. Он говорит, ну и что? Я думаю, ну ничего себе. Как это ну и что? У человека сын родился, ему ну и что вроде бы, да? Вы знаете, если мы спасенные люди, мы должны выглядеть как спасенные люди, правда же, да? И мы должны об этом говорить, мы должны славить его, мы должны благодарить его. И это очень важно, братья и сестры. Давайте мы на это обратим особое внимание. Да? Я хотел сказать еще, что лишает уверенности в спасении. Это отсутствие служения для Господа. Отсутствие служения для Господа. Вы обратили внимание, вот когда мы здесь выезжаем, здесь, это, как это называется, парковки, да? Там где-то тут вот такой есть текст на английском языке. Вы обращали, что написано? На уровне глаз вот так. Там примерно, мне так перевели. Начинаются миссионерские поля. Ну, примерно так. Или ты выезжаешь на миссионерские поля. Что-то вот такое, да? И мне очень нравится эта мысль. У себя в доме молитвы мы на выходе, где у нас выход, да? Повесили такой текст. Выход на служение. Когда на улицу выходить, мы написали выход на служение. Когда к нам гости приезжают, некоторые говорят, а кто у вас так неправильно повесил? Я говорю, как неправильно? Это же на улицу выход. Я говорю, правильно. А в чем написали на служение? Так служение-то там, я говорю. Здесь, говорю, вход на поклонение, говорю. А туда, говорю, выход на служение. Ну, можно спорить, дискуссировать, здесь мы тоже служим Господу, конечно же, да? Но мы специальную мысль туда заложили. Я думаю, что это очень важно. И Писание учит нас. Мы читаем, апостол Павел пишет послание к Ефесянам, помните, 4 глава, стих 16, там написано о том, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. Ну, можем его дословно, я думаю, я его примерно дословно процитировал, да? Ну, можно полностью, да? Из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Я думаю, это очень важно, мы должны этому сами учиться и учить других. Новообращенный человек, и мы верим, и мы говорим, что когда человек родился свыше, и он стал достоянием Господа, он получает какой-то дар от Бога, правда же? Я бы сказал, это сверхъестественная способность от Бога действовать в теле Христовом для созидания тела Христова. Да? И он определил каждому свою меру. Каждому свою меру, каждому дал свой дар. И вот если в теле какой-то член тела не функционирует, страдает же все тело, правда же? Посредством взаимно скрепляющих связей. Это удивительно. Апостол Павел пишет Коринфянам, страдает один член, страдает все тело. Все взаимосвязано. Я нахожу это очень важным, чтобы нам вот совершать какое-то служение. Люди, которые просто как прихожане приходят, назидаются. Да? И вроде бы у нас получается так, что в многих местах вот служители радуются и оценивают духовное состояние члена церкви по посещению богослужения. Но оно вроде бы, с одной стороны, естественно. Вот спрашиваю, говорю, что-то я вот переживаю за этого брата. Говорю, не он был, мне говорят декана. А, ну вроде бы уже теперь оценка есть. Он был, а что он был и что он делает, никто же не знает, правда же, да? Но если он просто как прихожанин, да, он же не живет жизнью народа Божьего. И когда он не функционирует, он теряет уверенность в спасении. Вот это приводит к очень большому сомнению. Я думаю, что, конечно, на нас, служителях, в этом отношении огромная ответственность тоже. Вот помогать людям войти в труд, служение, чтобы они что-то делали. Да? И люди растут через это. Я знал один пример про одного молодого человека, который... Ну, ходил, ничего не делал. В конце концов, он остыл, и он даже принял решение перестать ходить. Он думал, знаете, как некоторые говорят, а можно и в душе верить. Наверное, слышали такое, говорят. Да, говорит, чем так верить, говорит, лучше и не верить, говорят. Да, вот такое даже бывает. А я, говорю, да я лучше вас, говорят. Я там, говорит, верю в душе, говорит, и говорит, посмотрим еще, там на небе, говорит, все равно встретимся. Но знаете, все это очень неправильно. Это говорит о неправильном духовном состоянии людей. Так вот этот молодой человек, ну, он думал только его. Единственное, что он переживал, как сказать пресвитеру. Он знал, там начнутся домашние посещения, там и все такое. Увещевать его буду, чтобы он не оставлял собрание, да. Вроде бы все по Писанию. Но он все-таки подошел к служителю и говорит, знаете, я говорит, как-то вот это самое. Я, наверное, говорит, не буду ходить, говорит. Пресвитер был очень мудрый. И он ему говорит, слушай, а можно я тебя попрошу одно дело сделать? Он думает, и все? Думаю, так легко отделался, да? Он говорит, а что такое? Он говорит, да у нас есть один, говорит, старец, говорит, да, слепой, говорит, он не может посещать собрание. Я просто хотел попросить, ты сходи к нему, я тебе адрес дам, да? Передай привет от церкви, от меня передай привет. И вот этот текст ему прочитай, и просто там помолись, а потом делай, как знаешь. Ну, примерно вот так. Он думает, вот здорово. Сходил туда, нашел этого старичка, постучался, вот он же не видит, слышит голос молодой. Он говорит, откуда ты? Я, говорит, в церкви. Братик, такой молодой и такого старика, ну спасибо, да, уважил, да. Ну надо же, так рад, проходи, все такое, да. А как-то ему так неловко. Он говорит, ну меня вот привет от церкви. О, и от церкви привет. Ну как же меня, значит, любят, да, и спасибо. И он так благодарит, говорит, ну и пресвитерь передавал привет. Ну надо же, какой заботливый пастырь. Ну и вот такой беседы. Он говорит, ну мне надо вот там еще текст прочитать один, да. Ну задание же получил, да. И вот он начал читать этот текст Писания. И знаете, бывает такое, что как-то дух особо касается твоего сердца, когда ты читаешь, да. И он чувствует, что-то происходит в комнате. И вот он читает, и глаза так поднял, и смотрит. И смотрит, дедушка-то не видит, у него слезы текут, вот так вот дедушке, он умиляется. Слушает, молодой брат его посетил, да, такой ревностный, да, привет ему от церкви привез, ну и все такое. И в этот момент, вы знаете, он почувствовал движение духа в своем сердце, этот молодой человек. Он жизнь почувствовал, да, он почувствовал себя нужным, полезным, да. И знаете, он такое благословение пережил. И он долго думал, молился, и он пришел к пресвитеру и сказал, я поменял решение, я остаюсь. Но теперь я хочу, говорит, быть другим. Я остаюсь, говорит, но я хочу что-то делать, говорит. Я хочу что-то делать для Бога, да? Я думаю, очень многие люди как раз не имеют вот этой радости, не имеют вот этой уверенности спасения, когда они просто как прихожане, когда они ничего не делают. Я хотел бы, чтобы каждый из нас проверил, вот что мы делаем в теле Христовом. Если мы с вами вот члены церкви, да, вот какая наша функция, вот что Бог нам дал, какой дар, чтобы мы этим действовали. Я слышал, была одна церковь, у них такой успех, ну, скажем, человеческими мерками был. Ну, люди удивлялись, такое благословение там все. Ну, и как-то даже с другой церкви приехала одна группа братьев, ну, хотели со служителями встретиться, спросить, вот что они делают, что у них вот так все к ним тянутся, все там хотят быть у них, да. Ну, и он там назвал ряд причин пресвитер, ну, и одну из причин он сказал, что, ну, как бы мы молимся, говорит, у нас, говорит, каждый что-то делает. Они говорят, да такого быть не может. Нет, говорит, каждый. Говорит, и вот эти подростки тоже. Ну, там, в фойе там, да, говорит. Они раз одного мальчика, ну-ка, иди сюда. Он говорит, ты что делаешь в церкви? Он говорит, я ответственный за то, чтобы во дворе дома молитвы, говорит, у них там дуб рос, и вот желуди падали, чтобы желуди не валялись. Говорит, там. Я за это ответственный. Ничего себе. А потом одна девочка маленькая, ну, говорит, а ты иди сюда. Говорит, а ты за что ответственна в церкви? Ну, как-то даже смешно было немножко. Она говорит, я ответственна за то, что когда старички заходят отцам, они же не могут, я им открываю двери и закрываю, чтобы дверь была закрыта. Это моя ответственность. И они так удивились, да? Вот каждый знал, и он понимал, если он не придет, дело встанет, дело Божие встанет. Никто желуди не поднимет там во дворе. Кто-нибудь споткнется, упадет там, да, дверь будет не закрыта. Старички там где-то заходят там и так далее, да? Но это на уровне детей и подростков было, да? Но в самой церкви это великое благословение. Великое благословение. Я хотел, чтобы мы на это тоже обратили особое внимание. Как-то один брат со мной поделился. Давно это было его, не знаю, может кто-то знал его. Эдик Плат. Слышали про такого брата? Он в Новосибирске когда-то жил. Знаете, да? Он мне рассказывал, как-то говорит, еду, говорит, собрание, говорит, там. И, говорит, меня инспектор ГАИ останавливает, а машина грязная была. Он говорит, откуда едешь? Он говорит, собрание. Какое собрание? Ну, у нас, знаете, собрания какие были? Профсоюзные, там, комсомольские, там, да? Ну и так далее. Как-то люди на слуху, у них собрание, это что-то такое негативное. Он говорит, ну, с богослужения. Говорит, что такой молодой верующий, что ли? Он говорит, да. Странно, говорит. Ну-ка, давай испытаем твоего Бога, говорит. Он говорит, как? А там где-то мост какой-то, у вас там Новосибирский, там, не знаю, как, что там за речка сейчас там протекает. Он говорит, давай так сделаем, говорит. Вот сейчас, говорит, спрыгни с моста, говорит. Если останешься живой, для меня будет доказательство, что есть Бог. Ну, говорит, а если умрешь, говорит, ну тогда тебе дорога, говорит. Ну, вроде того, что, ну, что толку, что ты вот веришь, да? Ну, говорит, прыгать Эдик не стал, говорит. Но он ему говорит, вот ты подумай, вот что ты имеешь, говорит, от того, что ты верующий? Вот что ты имеешь от того, что ты верующий? Ну, говорит, я как-то растерялся сразу, ну, еще молодой тогда был. Ну, и, говорит, не знал, что сказать, а вечером на молодежном общении мы все собрались. Ну, и я им задал вопрос. Друзья, ну, давайте подумаем вместе, что мы имеем от того, что мы верующие. Ну, стали думать разное все. А потом один брат встал и говорит, братья, ну, это же нечестно. Вопрос-то поставили неправильно. Ну, что мы все иметь да иметь, иметь да иметь. Вы помните, как Павел написал послание к римлянам? Тот, который сына своего не пощадил, но предал за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? Да мы уже все имеем, говорит, да? Вопрос надо по-другому поставить. Что Бог имеет от того, что он сделал нас верующими? Вот что вот отдача какая от нас теперь есть? А то все мы брать да брать, брать да брать. Вот мы же должны отдавать. И мы, говорит, стали в этой плоскости рассуждать. И, говорит, и столько благословений пережили, когда стали рассуждать о том, что... И это очень важно. Служить Господу. Это тоже особая большая тема вот, о служении. Я думаю, что на это нужно обратить особое внимание. Я встречал очень много разочарованных людей. И, может, причин много, но одна из причин очень серьезная была. Они ничего не делали в церкви. Ничего. Да, они были посетители, посещали, может быть, собрания, но вот просто, извините, сидели на грели церковные скамейки. Вот и все их служение было, да. Но это же мы же не к этому призваны. И через это приходят сомнения. Я хотел сказать еще одну причину. Может быть, это отсутствие жизни молитвы и общения со Словом Божиим. Это тоже открывает двери сомнения. Вот отсутствие жизни молитвы и общения со Словом Божиим открывает двери сомнения. Как-то беседовал с одним братом. И знаете, никак не могу понять, вот у него такое состояние, он говорит, я не знаю, как дальше жить. И вот думаю, Бог то меня простил, то ли не простил. Говорит, временами верую, временами сомневаюсь. Да? Я думаю, ну в чем причина, да? Я и так, и молюсь, Господи, ну дай мудрости, ну как с ним поговорить, ну что обратить внимание? А он, знаете, как бы замечает это и говорит мне, ладно, говорит, признаюсь, говорит. Я говорю, в чем? Он говорит, я уже полгода, говорит, Библию не читаю. Он, признаюсь, он вроде, да? И я ему говорю, слушай, вот если бы ты полгода ничего не кушал, что бы с тобой было? Ну, говорит, умер бы. Я говорю, так вот это твоя проблема. Чтобы у тебя вот это сомнение такое, понимаете? Вот ты просто не питаешься Словом Божиим. Ты не любишь Слово Божие. Ну, это отдельная тема была, да? И Писание же учит нас, чтобы... Помните, апостол Петр пишет во втором послании 3:18, да? «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И в первом послании Петра, 2 глава, 2 стих, «возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Я думаю, что это чрезвычайно важный момент, вот чтобы... Вот когда этого нет в личной молитвенной жизни, я не знаю, вот братья и сестры, как вы это практикуете, как у вас это есть, да? Но когда я беседую с людьми, у которых есть сомнения, и вот они выходят на откровенную беседу, многие из них говорят о том, что, ну знаете, ну это просто как форма какая-то. Вот надо читать, и читаю, говорит, да? Ну надо молиться. Вот один брат мне как-то говорит, меня смущает, говорит, детские заученные молитвы. Я говорю, ну меня они вообще не смущают. Меня смущают взрослые заученные молитвы. Вот они меня смущают. Вы замечали такое, что вот человек уже можно наперед. Я помню, у нас в церкви, когда я еще не был обращенным человеком, был один брат, но он считал, что если он не помолится, собрание не собрание. Но мы уже наперед все знали, о чем он будет молиться. Мы наизусть уже знали его молитву, о чем он будет молиться, да? Или в одной церкви тоже братья гости были, они посетили одного старца, ему было 72 года. И вечером, когда у него дома они наночь оставались и молились, он молится, говорит, Господи, благодарю тебя и благослови нас на эту ночь, благослови моего папу, благослови мою маму, аминь. И братья говорят, сколько же вам лет? Он говорит, 72. Да вы что, говорит, ну какое благословение? И живые родители еще. Он говорит, да нет, они давно умерли. Подожди, а ты о чем сейчас молился? А я что-то не подумал. Я в детстве выучил. И всю жизнь говорит одно и то же. Понимаете, да? Но это же не общение с Богом, правда же, да? Я думаю, что это очень важно. Я думаю, в этом мы должны себя упражнять, да? Если мы хотим возрастать в вере и не впасть в сомнения, мы должны практиковать жизнь молитвы. У нас должна быть просто дисциплина определенная для молитвенной жизни, да, и для изучения Священного Писания. И Библия не должна быть просто, знаете, для семьи, вот чтобы даже семейный алтарь. Я думаю, мы должны практиковать личную вот молитву и молитву, и личное изучение Священного Писания. И это, я не умаляю семейную молитву, для меня это очень свято. И я очень ценю этим, да, но я думаю, что это очень-очень важно, очень важно. И потом, заметьте, вот люди, которые вот в церквах, я не знаю, вот вы вслух молитесь или не молитесь, ну сейчас кто-то молился, кто-то нет, но есть люди, вот допустим, в нашей церкви, я никогда не слышал, чтобы они вслух молились. Никогда. Они говорят, ну, брат, понимаешь, говорит, ну, некоторые могут так красиво выразиться, да, вот я, говорит, неречистый и так далее, говорит, немногословный. Но попробуйте этому неречистому, немногословному наступить на ногу. Он становится речистым, многословным. Откуда все это появляется, да? И, да, я думаю, это очень серьезно, очень серьезно. И замечено, не знаю, я не буду утверждать, но люди, которые не молятся вслух, у них проблема с молитвой один на один. Они как бы оправдываются, говорят, а я один на один молюсь, да? Я, говорит, не могу, мне, говорит, легче и лучше молиться, когда, говорит, я один на один. Но я заметил очень серьезные проблемы в молитвенной жизни у людей, которые не молятся вслух. Не молятся вслух. Почему? От избытка сердца, говорят, уста. И я знаю много примеров, когда люди возрастали в вере через то, что они начинали молиться, например, вслух в собрании. Я помню одну девушку, женщину уже, да, и как-то мы ездили с поездкой на Дальний Восток, там посещали разные города, поселки, там были в одном закрытом городе, была одна такая Нина Гупалова, запомнил я ее, уже много лет прошло. Она была член Приморского крайкома партии, большим начальником был, у нее там кабинет у нее там свой был, да. И вот она уверовала, где-то она была на служении, в отпуск родителям ездила, там покаялась. Ну и говорит, когда вернулась, а потребность-то есть в собрании? Вот, я что-то на часы не смотрю. Сейчас я закруглюсь уже. Я хотел чуть-чуть, может, на вопросы-ответы. Ну вот она говорит, такая тоска. Вот одна. И сатана искушает, да ты одна, да кому ты нужна? Ее там давят со всех сторон, да? Ну, понижают должности, смеются над ней. И вот, ее все-таки очень многие уважали. И вот она договорилась с моряками, с подводниками. Они ее на подводной лодке отвезли в Владивосток на собрание. Ну, Нина известная личность была, да? И вот я, говорит, в Владивостоке, я, говорит, на собрании, говорит, сижу, говорит, в молитвенном доме, говорит, никто меня не знает, да? И меня, говорит, так хочется помолиться, да? Но я вроде как чужая, да? И вот, и тут молятся все один за другим, и вроде не вклинишься. И в какой-то момент я понял, вот эту паузу мне Бог дает. Там кто-то замешкался, я как вклинилась, говорит, да? И я, говорит, буквально вылила свое сердце. И, говорит, была такая тишина, говорит, когда я молилась, которую можно услышать, тишину, знаете. Люди поняли, что это что-то особенное, да. Вот душа, она томится, и она и славила Бога, и благодарила, и просила силы, и помощи, и все, да. Я, говорит, когда сказала «Аминь», все собрание сказало «Аминь». И меня, говорит, до кончиков пальц пронзило. Меня любят. Я не одна. Я не одинокая. Я думаю, многие люди теряют это, да, и потом они опять сомневаются, да. Они не живут жизнью народа Божия, они не молятся, они не благодарят, да. Они просто не являются участниками активными, да. И это очень важно, это я не буду это слишком развивать, но еще последнее я хотел сказать, может быть, что приводит к сомнению еще. Это грехи и непослушание в жизни верующего человека. Помните, Яков говорил, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Двоящиеся мысли, двойная жизнь, двойные стандарты, тайные грехи. Правда же, да? И потом, ну, конечно же, откуда же будет вера, да? Сомнения придут дальше, больше, 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 больше. Или, допустим, притча Соломона, мы читаем 28:13, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. Писание так говорит, да. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Как-то иду я с одним братом, смотрю, издалека идет вроде наш по походке, но курит. Ну, значит, не наш. Он говорит, да наш это. Я говорю, да не наш, курит же. Подходит ближе, наш. Ну, он нас тоже увидел, тоже по походке узнал, не знаю, да. И он сигарету раз так в рукав. «Приветствую, братья!» Я говорю, «Куртку сожгешь!» Я шел, говорю, там бычок лежал. Я говорю, ты еще и бычки собираешь, да? Вот у тебя совесть есть, а? Вот ты христианин, я говорю, да? Вот он оправдался этим. Я говорю, ну слушай, мы же тоже ходим, видим эти бычки, да? Но мы же их не собираем, да? Ну что ж теперь, поднимать всю эту грязь с земли, что ли, да? Знаете, или как-то помню, Николай Александрович Гаврилов рассказывал, говорит, там на юге в одной церкви был один брат, ну вот что-то вот не то и все, знаете, вот чувствуют люди, а он, все нормально у меня, все нормально, не докапывайтесь до меня, да? А он тайно подкуривал тоже, да? И сделал это очень хитро, чтобы пальцы, значит, и ногти не пожелтели у него, да? Он муштук нашел какой-то, знаете? И вот этот муштук, чтобы пальцы у него чистые все были, да? А муштук у него в кармане. Ну, как-то он сидит на собрании, а там зал такой был, знаете, вот так, немножко покатный пол вот такой был, кафедре туда. Ну, и говорит, как-то его коснулось где-то что-то, какое-то слово, а у него платочек был, и он достал, хотел вытереть слезы, и муштук выпал на пол. Он только за ним, а муштук покатился и кафедре. А он за этим муштуком, значит, да, и говорит, до самой кафедры, говорит, ну, теперь уже упал там на колени, столкается, да. Говорит, да, вот. Понимаете, вот что можно ожидать от такой двойной жизни, да? Конечно, придут сомнения. Маленькие грешки, маленькое отклонение какое-то, да? Не то, что там человек сразу, да? Но один грех рождает другой. И поэтому это очень серьезно, очень серьезно. Мне так понравилось сегодня слово тоже. Алексей Васильевич говорил об освящении, которое, о священии, которое ведет к тому, чтобы нам явить свет Божий, да, это тоже очень важно. Я не знаю, как у вас на сердце, вот, дорогие братья мои и сестры, да, но вот так, если вдуматься, да, мы спасенные люди. Это должно быть очень ярко в нашем сердце, это должно быть очень восторженно, это должно сопровождаться особой благодарностью Господа. Ну, кто мы такие? И вдруг мы дети Божии. Вот у вас дрожь по телу не идет, когда вот так говорят, дети Божии, сыны и дочери Отца Небесного. А кто мы такие? Знаете, она как-то притупляется. Сатана вводит в одно искушение, в другое искушение, в третье искушение. Мне так хотелось бы, чтобы это где-то нам помогло. И чтобы мы вот развивали особую благодарность, чтобы мы из благодарности, мы не зарабатываем спасение делами, правда же, да? Мы делаем их, потому что мы спасены. Это выражение нашей благодарности Господу, да? И чтобы мы вот практиковали вот жизнь, вот живую связь через Библию, через молитвенную жизнь. И где надо, может быть, должно быть исповедание наших грехов, покаяние, очищение, освящение. Ну и, конечно же, с чего мы начали, истинное возрождение – и доверять Слову, не чувствующий, а верующий, имеет жизнь вечную. Пусть Господь нам поможет.